Дорогие братья и сестры, дорогая церковь, скажем вместе слава Господу. Наш Бог достоин славы. Он достоин славы в любой ситуации. Хорошо мне или плохо, получилось в моей жизни что-то или не получилось, радостно мне или даже грустно. Бог достоин славы всегда. Аминь, братья и сестры. Очень рад находиться у вас. Произошло это каким-то таким интересным, чудным образом. Я и сам даже до конца понять не могу. Меня один брат спросил, что ангел перенес. Знаете, много замыслов в сердце человека, но иногда вот Бог располагает или устраивает, и получается то, что есть. И слава Господу за это. Братья уже поздравляли с праздником крещения, но я хочу, пользуясь тем, что вспоминал, когда последний раз был у вас, наверное, почти 2 года назад, перед всеми известными нами событиями, которые затронули и вас, и нас. Это в 2020 году я был у вас последний раз на ночной молитве. Ну, может, я что-то забыл уже, да простите мне, да простит Бог, в начале апреля. Вот. И уже много времени прошло, и много различных моментов. Но прежде всего хочу, конечно же, поздравить вас с Рождеством Христовым, хотя сегодня крещение. Хочу поздравить вас с наступившим 2022 годом. Каждый раз, когда вот поздравляю, иногда такое двойственное чувство. Поздравляешь с чем, не зная того, что будет. Да? Ну и живем, мы слушаем какие-то откровения от Бога, и, наверное, каждый нас переживает. Но я хочу сказать точно, если мы с Богом, то все будет хорошо. Аминь, братья и сестры. Важно быть с Богом. Ключевое слово, да? Я также для себя поставил как правило после определенных моментов своей жизни, опять повторюсь, может быть, я уже был, ну, что-то я не вспомнил. В каждой церкви, где я вот за эти 2 года первый раз приезжаю, обязательно поблагодарить Господа и поблагодарить церковь за молитвы. За что? Был момент в 2020 году, когда, не знаю, ну, я знаю, что многие из вас проходили это, в том числе и я, непростые обстоятельства. Я знаю точно, что был в вашем молитвенном списке, вы вместе молились, и по милости Господней я есть на этом месте. Знаете, было особенное переживание у меня, когда заболел мой отец. У нас как-то мужскую половину всю косануло. Вот. И брат мой как-то быстро, вот и отец, отцу было, Николай Михайлович его знает, на тот момент было еще около 80 лет. Ну, это тоже достаточно такой большой срок. И я был уже в больнице в тяжелом состоянии. И звонит мне сестра, говорит, ну, папу плохо. Забирают тоже, везут на скорой, на кислороде. 50/50, что выживет. Знаете, за себя я не молился практически. Как-то я был спокойно. Хотя сестра одна получила откровение, что там на мою жизнь определенное. И ходатайствовала, молилась, слава Богу, за сестер, которые молятся. Вот. Но как-то я сильно переживал за отца, потому что как-то, вот, знаете, вот такое внутри было чувство, что, ну, не знаю, может быть, это ложное чувство, что я виноват. Ну, не знаю, ну, как-то что-то зараза, что-то передавалось. И вот, и помню, я лежу в больнице, мне так еще плохо, 5-й день, и лежу, молюсь. Я говорю, Господи, ну, написано же, конечно, я же понимаю, что Слово Божие написано, что дней наших 70, при большей крепости 80, мы же проповедники, тем более знаем Библию. Говорю, Господи, ну, вот если отец уйдет вот сейчас, то я, наверное, буду всю жизнь вину чувствовать. Ну, вот так вот рассказываю Богу, лежу на кровати. За себя даже не просил. И знаете, в этот момент я проваливаюсь в выступление. Вы понимаете, что такое, да? Когда ты отключаешься, и ты видишь видение. Это настолько было реально, настолько явным. И вот я вижу себя тоже, я лежу в этой больничной палате. И уже нету моих только сокамерников рядом. Вот, один я. Вот, и дверь. И за дверью стоят 2 страшные черные личности. Я понимаю, что это стоят духи смерти, которые пришли, чтобы забрать меня и как бы и отца моего. Такое сильное переживание. И, братья и сестры, я чуть-чуть понимаю, когда вот демоническое присутствие, как ты, ну, чувствуешь, реагируешь. Чуть-чуть уже какой-то опыт был. Я четко понимал, что это не Божьи духи. Не видно ни лица, а такие черные фигуры. И в тот момент, вот это все происходит в видении, я помню, очень громко я кричу, кровь Иисуса Христа против вас. И сильный ветер, порыв ветра сильный, вот такой вот, просто затряслась там эта кровать, одеяло, все зашумело, загудело. Вот просто сильнейший порыв ветра. И все исчезло, я прихожу быстро в себя. Смотрю большими круглыми глазами на всех, кто там рядышком, спрашиваю, все нормально? Все говорят, все нормально. Мне казалось, что они все это видели. Вот, настолько это было реально. Но знаете, что произошло в сердце? Пришел Божий мир. И к моему удивлению, по-моему, на третий день уже мой отец по больничному коридору уже зарядку делал. Я еще чуть вычух, там пробовал уже так, ну, в себя приходить, и более-менее, а он уже зарядку делал. И до сих пор живет, слава Господу, уже за 80. Вот, и это милость Божия. Сколько Господь позволит. Поэтому, братья и сестры, спасибо вам и слава Богу за молитвы. Это, молитесь друг за друга. Много может усилена молитва правильно. Мы, конечно, не умоляем благодать Божию, прежде всего, это милость Господня, но, как апостол Павел сказал, при содействии вашей молитвы. Поэтому, вот, как я обещал сам себе, искренне благодарю вас. Пусть Бог благословит и воздаст вам. Как я сказал, что неизвестно, какой год будет впереди, вернее, уже начавшийся год, да. Но одно знаю, что если мы с Богом, все будет хорошо, мы пройдем с Божьей помощью. Хочу также поделиться словом, что пришло мне на сердце. И зная, что вот буду здесь, узнал, вернее, что буду, как-то размышлял, опять перечитывал те места, которые связаны с крещением и в разных Евангелиях. Но почему-то вот мне легло на сердце вот это место, которое уже зачитывалось сегодня. Поэтому повторение мать учения. Давайте вместе еще прочитаем. Только с первого стиха. И, может быть, чуть меньше отрывок. И на одном момент я хотел обратить внимание, потом вместе помолиться с вами. В те дни, читаю с 3 главы Евангелия от Матфея, с 1 стиха. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской. И говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: глас вопиющий в пустыне. Приготовьте путь Господу прямым сделайте стези ему. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаных чесла своих, и пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим, Иудея, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев, саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния. Аминь. Об Иоанне Крестителе сказано, что он не сотворил никакого чуда. Есть такое место, да, братья и сестры? Но что вот интересно, вот если мы внимательно читаем, и как-то в последнее время, ну, наверное, не последнее, но, может быть, я так заметил за собой, вот ты читаешь и на детали какие-то обращаешь внимание, Слово Божие. И смотрите, что здесь. Он служит, начинается служение Иоанна Крестителя. Но есть, здесь вот Матфея нет, но в других Евангелиях написано: и был глагол Божий к Иоанну. Знаете, что-то такое произошло, и хотя он вроде проповедовал, но и вроде просто слова, ну, если смотреть по-человечески, но эти слова производили такое действие, что люди, написано, со всей окрестности, со всех сторон, то есть не было ни одного угла, образно говоря, чтобы людей это не дергало, не касалось, они думали, и они как-то реагировали, и шли, и почему-то мы читаем то, что они каялись крещением, крестились крещением покаяния. Даже люди, смотрите, вот я обращу внимание, почему я на этом остановился, на этих последних стихах, которые были элитой того общества, считали себя, мы видим это в контексте Евангелия, праведными людьми, которые дают, люди, которые преподают закон, и то они почему-то вот внутри сработало, что и они пришли. Я говорю о фарисеях и законниках. Ну, наверное, ждали, скажут: молодцы. Вот вы правильно сделали. Ну, то, что услышали, конечно, не очень приятно. Когда ты считаешь, что ты герой, что ты в правильном положении, а тебе говорят, что ты порождение ехидненное. Мы были в одном месте в России, там одну сестру вспомнили, нас с Украиной. И в одном месте где-то было служение, и так там что-то такое было нехорошо среди окружающих, что это вышло, она сосуд вышла, говорит: вы, как там, кублогодючие, да? Кодлогодючие. Ну, по-украински, порождение ехиднина. Вот. Такое обетование. И я вот как-то размышлял, думаю, почему вот они пошли? Потому что, знаете, когда... даже давайте в наш современный переведем. Вот когда есть какое-то такое что-то происходит, Божье действие, глагол Божий, Слово Божие, вот мы услышали какое-то пророчество. Ну, Гефсимания, это не новая тема пророчества. Услышали такое серьезное пророчество. И внутри вот такое, ну, на всякий случай выйду, вот покаюсь. Вот они тоже, наверное, на всякий случай решили выйти, но не прокатило. Не прокатило. Друзья, я хотел бы немножко вот пару мыслей сказать, поговорить о покаянии. Казалось бы, все-таки это начало служения, и, может быть, это более актуально казалось бы. Это было, должно быть в конце. Но я думаю, что Дух Святой знает, как лучше, и я скажу почему. Потому что иногда, вот, когда срабатывает вот принцип покаяния у людей, даже в нашем христианском контексте, в конце такое, знаете, покайтесь, там, слово откровение, и ты уже... Особенно с толпой легче. Как я вот молодежь сейчас проповедую. Вот толпой легче каяться, толпой легче наделаете. И даже вот творить и вытворять толпой легче. Ну, можно творить, а можно вытворять. Вот. Но один, и когда ты один что-то делаешь, это более осознанно, это более взвешенно, это более как бы конкретно. Вот, и поэтому, я думаю, апостол, Иоанн Креститель, обратившись к этим законникам, сказал, что, уважаемые, вам нужно пересмотреть свое сердце, и вам нужен достойный плод покаяния, не просто сделать какую-то красивую, вот поставить галочку, смотрите, мы тоже были, мы тоже там отметились, достойный плод покаяния. Что такое покаяние? Во-первых, хочу сказать, что часто я уже слышал не один раз, что как бы верующим уже каяться-то не надо. Подождите, как это не надо? Апостол Иоанн говорит, дети, прошу вас, не согрешайте. Но если кто согрешил, что? Мы имеем Иисуса Христа, праведника, ходатая. А как мы можем к нему прийти? Просто так? Не получится. Только через покаяние. Когда мы читаем послание семи церквям, мы там встречаем, что будь ревностен, и что? И покайся. Кому это сказано? Грешникам? Нет. Это сказано людям, которые называли себя верующими. Поэтому это вот понятие покаяния, оно актуально и для всех людей. Хочу еще на одну мысль обратить внимание. Покаяние и раскаяние. Очень часто люди путают эти два понятия, хотя они очень близки. Раскаяние – это осознание вины, и сожаление содеянным. Но, знаете, только раскаяться, осознав, что ты не прав, это одно. Покаяться – это немножко другое. Я вам приведу пример, уже не буду открывать. Ну, верю, что большинство из нас, мы читаем Библию и знаем. Хотя, недавно, общаясь с молодыми людьми, немножко отвлекусь, такими очень молодыми, и они мне сказали, Андрей Леонович, вот часто проповедники говорят, братья и сестры, вы там знаете место Писания, говорит, а я, говорит, пришел только в церковь или там недавно, я вообще его не знаю. Но, говорит, ну знаешь, что меня побудило? Читать Библию. Они что говорят, вы знаете, так надо же как-то знать. Так я говорю, слава Богу, видите, Бог действует по-разному, даже таким способом. Поэтому где-то, если я скажу, вы знаете Священное Писание, а вы не знаете, обратите на это внимание, может быть, стоит открыть Библию и посмотреть. Итак, и вот пример очень яркий из Библии. Он, с одной стороны, негативный. Написано об Иуде Искариоте. Он был один из апостолов, да? И совершивший грех предательства, когда он предал Христа, и вдруг, ну, какие-то были свои мотивы. Я предполагаю, что, возможно, он не хотел, чтобы Христа убили. Ну, я так предполагаю, видя в контексте того, тех действий, которые он совершает. То есть какие-то, может быть, денег хотел заработать, думал, Христос же когда-то там вот прошел через толпу и снова пройдет. А тут раз и не прошел. Вот. А его вдруг предают на распятие. И он понимает, что это смерть, что он предал невинную кровь на смерть. И пришло написано, он раскаявшись пришел обратно к первосвященникам и говорит, я предал кровь невинную. И они говорят, а что нам до того? Иди сам разбирайся. И что он сделал? Он же не покаялся дальше. Он пошел и повесился, к сожалению. Закончил жизнь неправильно. И мы понимаем, что там было определенное слово Божие сбылось, но вот этот сам факт. Поэтому, когда приходит раскаяние или осознание вины, это, с одной стороны, хорошо, но если ты остановишься на этом если мы останавливаемся на этом, знаете, что произойдет? Происходит то, что происходит, приходит дух обвинения и говорит, ты все. А он клеветник, дьявол, ну или там его бесы. И кто-то же, наверное, это проходил. Тебе нет шансов. Тебе нет, все, ты виновен. Тебе нет выхода. Иди сделай то, что сделали. Ну, как вот как пример. И знаете, это настолько бывает, если поддастся, если вовремя не остановиться, то не сделать какие-то правильные решения, то это такое ярмо или такое влияние, что бывает даже с верующими людьми, если не бодрствуют, это может быть очень опасно. Я помню один случай, однажды ко мне пришел молодой человек, ну как молодой, ну относительно, все же мы относительно молодые, вот. И он уже был на то время 20 лет в церкви, 20 лет почти, крещенный Духом Святым. Он сказал, Андрей, я прошел по грани самоубийства. По грани самоубийства. Говорит, я знал, что я пойду в ад. Я знал, что я, что мне нет шансов. И говорит, уже пришел, повесил петлю, и только что-то вот, ну я понимаю, что Божья милость и благодать его, решил помолиться молитвой «Отче наш» перед этим действием. И его отпустило. И говорит, это настолько было сильное узы, и одна из причин, почему это произошло в жизни, потому что был грех непокаянный, скрытый. Он жил с этим там, как-то так вот примазывался. Ну, это отдельная история, поэтому я не буду на этом заострять внимание. Но, знаете, и я настолько, для меня, я еще был так молодой служитель, и мне было удивительно, как человек, который в церкви, который крещенный Духом Святым, и вот прошел буквально, вот скажем, по грани. Буквально, не то что шажок, там одно мгновение, и все, и ты в страшной вечности. Сохрани нас Бог от этого. Поэтому, друзья дорогие, братья и сестры, слушай вот меня, если вдруг вы понимаете, внутри вот живет такое, что что-то в моей жизни неправильно, не живите с этим. Осознание одно, но важно идти дальше. Так вот, покаяние, оно слово, ну, я уже не буду говорить, наверное, знаете, греческое слово метаноя, которое означает поворот или изменение мышления, разные такие, другими словами, ты шел в одну сторону, развернулся, пошел в другую. Ну, очень просто. То есть это не просто раскаяние от того, что я сожалею о каких-то своих действиях, но это изменение и образа жизни. И об этом говорит Иоанн Креститель, что сотворите достойный плод покаяния. Сейчас очень модно говорить о благодати Божией. Ну, я говорю в кавычках. И знаете, ну, я читаю в Библии, что благодать Божия, слава Богу за Божию благодать. По благодати Божией мы есть то, кто мы есть. Правда, братья и сестры? Но я читаю в Римлянам во второй главе, что благость Божия ведет меня куда? Покаянию, если мне что-то неправильно внутри. То есть действие благодати Божией не то, чтобы я сидел, ничего не делал и радовался, как бы, а, не обращая внимания. Она ведет меня к покаянию. Вот. И как хороший пример, вот, чтобы нам рассмотреть и посмотреть, как все-таки вот правильно вопрос покаяния в нашей жизни, чтобы это было. Давайте посмотрим одну историю, тоже всем нам известное место Писания. Это Евангелие от Луки, 15 глава, известная притча. Я думаю, вы уже даже догадались, какая. Вот там три очень такие интересные притчи, которые связаны между собой. Но мы обратим на третью, это притча о блудном сыне. Я буду читать выборочно и обращать некоторые моменты, которые важны, на мой взгляд, внимание. 11 стих. Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, отче, дай мне следующую часть имения. И отец разделил им имение. Друзья, попросить часть наследства при живом родителе, это было сильное оскорбление в то время. Это было сильное оскорбление для евреев. И вот представьте, отец, и приходит сын. И говорит, отдай мне. Ну, он им отдает. Знаете, иногда вот мы так пользуемся, я привыкла к аналогию уже, то, что мы являемся детьми Божьими, пользуемся благостью Божьей, как я сказал, неправильно. Вот думаю, что так и должно быть. Растранжировая, растрачивая, не ценят тем, что дает нам Господь. Так и его жизни. Он пошел, знаете, и иногда мне часто говорят, слушайте, вот там человек отступил от Бога, совершил какой-то там, ну, такой грех не очень, ну, мягко говоря, нехороший. Да живет все нормально у него. Друзья, до поры до времени. Как вот у него. Есть временное греховное наслаждение. Если бы не было греховных наслаждений, ну, наслаждения временного греха, никто бы не грешил. Но оно есть. Но есть и последствия тяжелые. И знаете, вот этот молодой человек, когда все было хорошо, когда сил было, когда ресурсы были, когда жил какими-то, вот скажем, еще этими благами от отца. Я вспомнил, вот как-то готовился, вспомнил, однажды мы встретились на дороге, Михаил Владимирович, наверное, помнит эту историю, с молодыми людьми нужно было кое-что забрать, ну, решили помолиться, прямо на МКАДе, на московском. Вот, и пришло ему на сердце помолиться. Я уже где только уже, ну, на МКАДе, когда вот еще первый раз молился. Вот, и молимся, и слово идет. И этому молодому человеку, я его не знал, ему там интересное такое слово было, но я запомню один момент, говорит, Бог тебе, говорит, авансами дает. Помнишь, да? Вот. И вот, авансами. И потом уже мне Михаил немножко просветил там судьбу его, что-то как, там не все так просто в этой жизни. И знаете, и вот иногда вот Бог эти вот авансы, там молитвы родительские, еще, я уже так немножко скажу для молодых, мы думаем, все нормально. У меня все складывается, у меня все хорошо. Друзья, до поры до времени. Иногда Божьи авансы, но они же заканчиваются. И вот пришел момент, когда пришел кризис. И знаете, что кризис пришел не только его, в судьбу этого молодого человека. Кризис пришел вообще на всю землю. Пришел, написано, пришел голод. Но у кого-то были какие-то ресурсы, а его уже не было. Все растратил, растранжирил. И кончилось это ложное чувство дружбы. Товарищества такого ложного, знаете, иногда кажется, когда у тебя есть деньги, когда у тебя есть силы, когда у тебя есть ресурсы, все вокруг друзья. Но когда ты становишься нужду, тогда же проверяется, и дружба настоящая, и все. Я помню, мой брат младший, хотя мы росли в христианской семье, но вы знаете, что у Бога ж внуков нету, только дети. Вот, и поэтому был момент, когда он решил шагнуть в светлое будущее и выбрал эту стезю пожить там, попробовать, к сожалению. И 10 лет, и провалился в такое болото. И он как-то у вас свидетельство, я знаю. Вот, но помню тот момент, что его удержало, вот я запомнил, что он говорил, вот у меня там друзья, типа вот такие друзья. Знаете, что помогло ему вернуться к Богу? Когда его самый лучший друг, к которому он пришел, рассказал правду, его так избил, что он с сотрясением мозга попал в больницу. Ну, даже Бог допускает, чтобы мозги наши потряслись и стали на место. Вот, и как бы пришел в себя. Вот это уже следующий этап, когда, знаете, этот молодой человек, он попал в ситуацию, когда, представьте, для еврея кормить свиней. Ну, я не еврей, но я представляю, что-то так, наверное, бьет типа всем там параметрам. По статусу, по национальности, по закону даже. Хоть что-то же он знал. И представьте, ниже плинтуса. Уже ниже не опустишься. Хочу одну маленькую ремарку сделать, братья и сестры, друзья. Когда этот молодой человек был в таком жесточайшем кризисе, скажите, любил ли его отец? Конечно же, любил. Но посылали ему гуманитарку к свиному корыту? Нет. Вот когда мы говорим покаяние, иногда, вот, простите за такое сравнение, вот часто вот общаясь с людьми или где-то так наблюдая за жизнью, мы хотим, чтобы вот нам Бог такую гуманитарку прислал. Господь, я там, понимаешь, ну как вот можно современный вид, папа, у меня тут временные трудности, помоги мне тут перебиться. Ну, как вот пишут иногда дети там родителям. Помоги тут, я порешаю свои вопросы, и мне тут все, и все будет нормально. Ну, надо там чуть-чуть, помоги, поддержи меня. Нет, не знаю, посылал там, конечно же, нет. Но вот нашим... И, хотя отец очень сильно любил, ждал, но гуманитарку не посылал. И иногда, братья и сестры, знаете, что происходит? Когда мы не решаем свои вопросы и попадаем в эти кризисы, и мы думаем, почему так все плохо? Давайте посмотрим, вот сейчас откроем одно место Писания. Это 31 Псалом. С первого стиха буду читать. Блажен, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Когда я молчал, обвещали кости мои от вседневного стенания моего. Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Друзья, вот судьба человека, который не хочет каяться. Может быть, если тебе все хорошо сейчас. И может, упаковка красивая, вид благочестия. Но Бог же знает наше сердце. Он знает лучше нас даже бывает. И очень важно, чтобы все-таки мы понимали и были честны прежде всего с самим собой. И знаете, и вот это я возвращаюсь обратно в контексте той истории, которую мы читали. И в определенный момент этот молодой человек, написано, что пришел себя. Он сказал, слуги живут лучше, чем я живу. Встану и приду, вернусь к отцу моему. Знаете, вот как здесь до определенного момента вот тяготела рука, тяжело было, трудно, пока не пришел в себя. И вдруг говорит, Господи, а что я тут делаю-то вообще? Это не моя судьба. Может быть, я уже не буду иметь того статуса, который имел, но в любом случае мне будет лучше, чем я сейчас. Давайте вернемся к Евангелию от Луки, посмотрим пару мест, и я буду скоро заканчивать. Но это очень важно, что касается покаяния. 17 стих читает. «Пришедший из себя сказал, сколько наемников от самого избыточного хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против тебя, против неба и пред тобой, и уже не достоин называться твоим сыном. Прими меня в число наемников твоих». Встав и пошел к отцу своему, когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился, и побежал к ему на шею и целовал его, и сказал, сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобой, и уже не достоин называться сыном твоим». Отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду, и оденьте, и дайте перстни на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и закалите. Станем есть и веселиться, ибо сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Братья и сестры, пару моментов или каких-то важных принципов, которые, на мой взгляд, они важны для покаяния. Первое, что я уже сказал, момент такой, что прийти в себя, осознание. Очень часто, знаете, что происходит? Я вот тоже наблюдаю. Человек говорит, ну, конечно же, я виноват. Но! И начинает к этому, добавлять какие-то там свои вопросы. Ну, обычно первое, что мы делаем, мы начинаем сравнивать с другими. Посмотрел, я-то виноват. Ну, вот Миша, я думаю, что он чуть-чуть хуже, чем я. И как-то мне уже и легче. Ну, вот если вон, да, тогда уже я. Перестаньте сравнивать. Второе, мы свой статусность, как-то люди об нас будут думать. Приду на себе пример. Несколько лет назад, хорошее служение молитвенное. Бог действует, я веду служение, молюсь, пророчествую. И вдруг в этот момент подходит ко мне сосуд и говорит, тебе нужно покаяться. Вот представьте, ты стоишь на сцене с микрофоном, проповедуешь, а тебе вот приходит, и ты думаешь, первый сосуд не сбодрствовал. Ну, как вот что-то. А я-то внутри понимаю, что нужно. Я говорю, Господи, да я же уже там уже 10 раз покаялся пред тобой. Ну, и на самом деле, там, в той ситуации я там уже покаялся не один раз. А внутри Господь говорит уже мне лично, что тебе нужно вот при людях. Я думаю, Господи, я ж тут только пророчествовал. Вот так. И знаете, братья и сестры, слава Богу, что хватило мне силы, Бог дал благодать свою. Помню, я склонился и сказал, братья и сестры, мне нужно покаяться. Стою на коленях, за меня молятся, а Дух Святой мне говорит, мало тебе, что ты еще ты покаялся, еще пойдешь и исповедуешься. Добил меня Господь тогда. Но, братья и сестры, почему это было важно, скажу за себя, перед нами была очень серьезная, важная поездка, и очень серьезные там были вопросы. И знаете, когда это Христос сказал, что дьявол во мне не имеет ничего, это чтобы быть непреткновенным. Хотя я понимаю, что милость Божия была для моей жизни, но нужно было как бы закрыть эти двери, эти брешь. Но я привожу пример, как трудно иногда, когда ты вот на сцене, публичный человек, и вдруг Дух Святой говорит тебе, брат, тебе там есть вопросы, которые нужно покаяться. Подожди, подожди. Ну, как подошел блудный сын, он уже не подошел с претензией. Отец, понимаешь, я как бы тут виноват, но ты сам понимаешь, обстоятельства, ситуация, там Ева, которую ты мне дал, как вот Адам поступил, еще кто-то какие-то, то есть на кого-то стрелки перевести. Вообще-то и церковь виновата, они вот не бодрствовали, не молились так, как должно за меня, там еще что-то. Жена, муж, дети, кто угодно, дьявол, последняя уже инстанция. Только не я. Так вот, друзья, настоящее покаяние, когда я пришел и говорю, я виновен перед небом. И следующий момент очень важен, хочу обратить внимание. Иногда легче 100 раз покаяться пред Богом, чем 1 раз перед человеком. А иногда вот и есть в нашей жизни. Вот я чувствую, что даже от Духа Святого сейчас говорю. Когда есть вина перед человеком. И ты говоришь сердце своему, так я же уже перед Богом покаялся. А Дух Святой побуждает тебя, иди покайся еще перед человеком. Потому что этот блудный сын пришел и сказал, я виноват перед небом, но я виноват и перед тобой. Прости меня. Слава Богу за Бога. И знаете, Его милость, Его благодать гораздо больше. И любви гораздо больше. И не нужно уже было сыну говорить о том, что прими меня в число наемников. Он остался сыном. Бог принимает нас, друзья. И знаете, пусть Бог поможет нам. Я хочу вместе с вами помолиться. Это как бы пища для размышления. Мы сейчас будем коленопреклоненно молиться. И может быть, Дух Святой кого-то побуждает. И когда будет все это служение, или в следующие разы. Благость Божия ведет нас к покаянию. Как сказал когда-то псалмопевец, но я не скрыл свой грех, не молчал. И ты снял с меня вину мою. Как хорошо жить без вины. Пусть Бог благословит нас. Аминь. Молимся. Господь Боже мой, Отец Небесный, благодарю Тебя и славлю Тебя за милость, за благодать Твою. Господи, Ты дал эту милость, Господь, собраться народу Твоему вместе, Господь, вспоминая, Господи, эти события, Господи Боже, которые Ты записал в Слове Своем. Господи Бог мой, мы благодарим Тебя, Господь, за возможность приходить, прибегать к Тебе, Богу живому, Богу крепкому. Слава Тебе, всемогущий. Господь, Ты продлеваешь свою милость, даруй свою благодать и свою помощь, Господь. Ну помоги нам, Господь, ценить Твою благодать, Господь, Боже мой, храни Твою благодать, Господь, не растранжирить ее. Господи Боже мой, я прошу во имя Иисуса Христа, Господь Бог мой. Господи Боже мой, я верю, Господи Боже, что Ты Духом вложил, Господь, это слово для народа Твоего, Господи Боже, может быть, для кого-то особенно одного человека даже, Господи. Я прошу Тебя, Дух Святой, Господь, соверши свою работу, Господь Бог мой, чтобы, Господь Боже мой, когда мы приходим к Тебе с покаянием, Господь, чтобы это было правильно, по-настоящему, Господь Бог мой, Романа Алтарамана, Глеревисалбеда Алтарабада Гейтан, Господи, чтобы, Господи Бог мой, был совершен этот достойный плод покаяния, чтобы, Господь Бог мой, Лерри Висармана Олтера, мы честно, искренне были сами с собой, пред Тобою, Господи, пред людьми, Господь. Я прошу, дай силу Твоей, Господи Боже мой, ибо Ты хочешь видеть народ свой чистым, Ларамана Флерри Висармана Гейтан, непрекновенным, Господь. Боже мой, Ларамана Флора Висармана Олтера, мой Гейтан, Господь. Благослови церковь Твою, Господи Бог мой, я прошу во имя Иисуса Христа, Господь, освяти истиной Твоей, Господь. Мы молим и просим, Боже, нуждаясь в Твоей силе и благодати, Господи Боже мой, благослови Раман Флора Висарбада Алтара Манагейтас, Армана Лере Висурбада Флора Висарбада Гейтан. Ты знаешь, Господь, сердца людей, Господь, Ты знаешь движение мыслей, Господь, Бог мой, Лере Висурбада Алтара Манагейтан, Дух Святой, укажи Лере Висарбада Алтара Твоей рукой, Господь, своим голосом, Господи, Боже, там, где бы, если было неправота, Господь, Бог мой, Ты сказал слово, что Твоя благость ведет к покаянию, Господь, пусть Твоя благодать Господь, совершает работу, Господь, если нужно, Господь, Бог мой, в каждом сердце. Господь, я прошу во имя Иисуса Христа, благодарю Тебя, Господь, Лорамин, Фреби, Тулар, Висарбада, Алтара, Манагейтан, Господь. Боже, молюсь, Господь, Бог мой, Царь мой, Лерри Вистур, Манагейтан, Господи Боже, если, Господь, словами, Господь Боже, кто-то, Господь, согрешил, Господи, Боже, дай осознать, Господь, Боже мой, неправильные слова были, Господь, может, клеветы, Господи, я прошу во имя Иисуса Христа, пусть придет о покаяние, Господи, как пред Тобой, так и пред людьми, Господи Боже, во имя Иисуса, Дух Святой, я прошу об этом, дай силы, Господь, ибо без Тебя мы не можем, Господь, ничего делать, Господи Боже, благослови, Отец, веряю Твоей благодати, народ Твой, Господь, само себя, Господь, благодарю Тебя, славлю и поклоняюсь, великий Бог и Царь, Отец, Сын, Дух Святой, Аминь.